свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межой?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Лічиться, що будь-яка діяльність, яка тичиться праці з людьми, рано чи пізно може викликати несприяльні зміни у психологічній структурі особи. На мові адмисловців цей процес зветься професійною деформацією. Серед так званих груп ризики психологи найчастіше називають юристів, співпрацівників правоохоронних структур, тюремників і інших, хто поводлі роду своєї діяльності тісно зв'язаний з представниками асоціальних кримінальних груп. Былий оперативник Валентин звольнився з органів після 15 років праці. Прикмети професійної деформації він почав відчувати уже недзе на 4-й год служби. Гэта проявлялася, наприклад, у тим, що часом, углядаючися у твари звичайних мінаков на вулиці, ён починав вилучати, хто ёсць ахвяра, а хто жулік. Потім, коли у Валентина почали подрастати дочки, і гэты час супав з расследуванням справаў, зв'язаных з жорсткими дзіцячымі забойствами ды згвалтаваннями, оперативник, разглядаючи твары мінаков, починав вилучати сярод їх маньякаў. Аднойчы Валентин заўважыў, што абсалютна абыякавы да чужога гора. Больш таго, ён нават пачаў ненавідзець пацярпелых, бо за іх ён вымушаны быў непарыўна працаваць, а гэтай працы і так было праз край. Постоянные зносіны со злачынным асяродкам узбагацілі лексіку Валентина блатнымі словамі, і гэты сленг выкарыстоўваўся ім паўсюдна як на працы, так і паза ёй. Валентин тлумачыць.
Работаем с таким контингентом личностей, которые не самые благовидные, что ли, скажем так. Чаще всего это низшие слои общества, но и криминальные всякие личности. Естественно, куда бы, ну, как бы там ни было, они на нас влияют. Их общение с нами, наш с ними, взаимодействие, какое бы оно ни было, пока мы задерживаем, мы слышим много разных слов невестных. Постепенно мы перенимаем неосознанно какие-то черты, в том числе даже характера, я уже говорю про поведение и слова. Это специфика системы МВД. С людьми, которые работают более 4-3 лет в органах внутренних дел, начинается такая несознательная деформация личности, то есть так называемая деградация. Профессиональная деградация – страшная штука. Человек, работая в системе органов внутренних дел, вот, через 4 года работы в органах, становится тем, кем они становятся, циничными, злыми, ну и так далее. Это всегда очень пагубно сказывается. Самое важное тут не то, что вор должен сидеть в тюрьме, это все понятно и здорово. Любовь к людям, потому что в первую очередь мы занимаемся не сажанием людей в тюрьму, а помощью пострадавшим, помощью потерпевшим, даже помощью этим бандитам, ну, задержанным, который валяется на улице, да, чтобы не замерз, чтобы его не избили, не отняли деньги у него и так далее. То есть, чтобы избежать деградации, нужно не оставаться на месте на одном.
Алена Красовская-Каспіровіч паспрабавала некалькі прафесіяў, як яна кажа, нервова аголеных напрамкаў. Рэанімацыйная медычная сестра ў аддзяленні анкалогіі, медычная сестра ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, праваабаронца. Цяпер Алена – лідар грамадскага аб'яднання «Рэгіён 119», якое абараняе правы чалавека за кратамі. Алена з уласнага досведу добра ведае, што такое прафесія. Профессийная деформация особы.
То человек, может быть, и сам не понимает, откуда у него эта агрессия накапливается, но когда ты психологически все время несешь на себе этот груз, он становится все тяжелее и тяжелее, то агрессия, в общем-то, не заставит себя долго ждать. Когда я пришла в медицину, я пришла в реанимацию в онкологию, и когда я увидела вот этот вот масштаб и глубину горя, которая там присутствует, первые, наверное, недели две я приносила домой, то боль с собой, и могла только плакать. Там-то я не имела права плакать. Мои домашние от этого очень сильно страдали. Потом ко мне пришло понимание, что сострадание должно быть деятельным. Медик не всегда должен, грубо говоря, облизывать человека. Медик должен помогать. И когда вот ты приходишь к этому пониманию, то эмоции, они никуда не уходят, они накапливаются, и почему медики пьют, почему у них очень часто срывы нервные, потому что это накапливается, они никуда это не выплескивают. В тюремном учреждении к обычной медицинской специфике накладывается еще именно тюремная специфика. То есть, когда ты приходишь в тюрьму работать, тебе жалко всех, ты слушаешь истории о том, что все не виноваты, ты хочешь им деятельно помочь, ты стараешься их защитить и чуть ли не грудью на амбразуру бросаешься. Потом один, второй, третий, четвертый, пятый раз ты понимаешь, что тебя обманули, тебя подставили и так далее. И у тебя включается просто защитная реакция. Ты не перестаешь сострадать, ты не перестаешь слышать, что тебе говорят люди, но ты перестаешь доверять слепо вот так вот просто словам.
Поводле спадарыня Красовской Каспарович, это тычется, зрозумела, не только тюремных медиков.
Если брать тех же сотрудников милиции, следователей, судей, учитывая нагрузку на их психику и то, что они выдерживают, общаясь с этими людьми, которые большинство в те своем преступники. Это очень специфические люди. И, в общем-то, они все время живут в напряжении. Моральном, психологическом и так далее. И, зная обстоятельства дел, разбираясь в этих нюансах, они тоже испытывают колоссальный стресс. Ну и, опять-таки, этот стресс накапливается. Большая наша беда, что мы не умеем ходить к психологам, у нас нет этой практики, мы считаем, что это плохо. А людям, которые вот на таких обнаженных, нервно обнаженных направлениях работают, им это надо. И для того, чтобы не пить, чтобы не находить какие-то другие методы, конечно, психологическая разгрузка была бы очень нужна. Но, к сожалению, у нас пока этого нет.
Выпускник Менского инязу Сергей Мшиков, каля 30 годов, живе и працуя у Немеччине. Сегодня он запотребованный перекладчик с немецкой мовы на российскую и наоборот, эксперт-лингвист немецкого суду. Сярод клиентуры Сергея – порушальники немецкого закону, которые приехали на ПМЖ с былого СССР. По воде слова у перекладчика, сярод их сустракались соправдные вычваренцы.
Было у меня такое, я бачу это все это. Я не могу детально сказать об том, что я бачу, але это было агидно. Могу только абстрактно говорить, что были такие выпадки. Я перекладывал все это. Я обновлялся несколько раз, когда я бачу, что мне не цікаво, альбо неприемно. Это надто бридко мне еще с гэнами нелюдзями працовать. И я сказал, не, робить не буду. И в этом ничего не зазорного для перекладчика нема. Я перекладчик вольный, так званая вольная профессия. Когда я хочу, я працую, коли не, кажу, выбачайте. И я не повинен навод говорить, чому я отмовляюся. Я вырашил для себе больше не перекладать криминальщиков, которые сгвалтовали когось-то, которые забили когось-то. Я, коли я заражаюсь перекладать, это, звичайно, это бытовые криминальные справы. Это крадеж, это, до речи, вельми-вельми часто набыццё и сбыт наркотиков. Больше тяжкие, больше страшные злочинства, как забойство, альбо еще нечто. Я уже не перекладаю, ведать мне не треба это. Мне уже кольки готово, я хочу спать спокойно. Что тычется морально-этичного аспекта моей працы, тут я, как профессионал, делю себе на две части. Есть приватное я, якое ніякого дочинения до моей працы не мае. И когда я працую, когда хочется, это своя некая шизофрения моя, бо коли один я працую, а другой назирает за этим, это приватное я, а працую профессийное я.
Ваше приватное выключая слых, а лишь застается той же зрок, разные отчувания на узровне инстинктов. Хиба гэты негатив не проникает в ваше приватное?
Я уже працую кольки 35 годов, и за этот час некий профессионализм набыл. Я, когда прихожу домой после таких справ, я, по-перше, иду под душ. Я попросту зароблю аутотренинги, специальные практикования ментальные, которые мне позволяют вельми хутко отмыться от этого бруду на душе и на сердце.
Многие из тех, кто вымушены працовать с подобной клиентурой, чуют на свой адрес, что они стали циничными и обаяковыми до беды. До інших людей. Як вы ставитесь до этого?
Я лічу, что цинизм – это вельми, вельми каштовная якость, якая потребна кожному профессионалу, бо певные речи немагчыма без цинизма трактовать альбо працовать. Але это не отбивается на моё, на мою персону, особистое життё. Эмпатия на вогуле, мне здаецца, ёсць у кожного нормального человека. Але спачуццё не людям, у меня нема той ненависти, я не для меня, быть быццам іх і няма.
І вас не цікавіць, напрыклад, наколькі асудзілі тых жа нелюдзяў, як вы кажаце, з якімі вы працавалі?
Не, ні ў якім выпадку. Мяне гэта не цікавіць, таму што гэта частка маёй працы. Я для сябе вырашыў, што трэба адрозніваць працу і прыватнае жыццё. Для мяне мой кантакт з імі канчаецца, як толькі я выхожу з будынку, дзе яны знаходзяцца. І ўсё, я забываю пра іх існаванне. А што з імі зробіць, гэта ўжо воля Божя на гэта.
Офіцер Остерейкер Даніель працює у пенітенціарній системі в Швеції 5 років. Каже, що процес професійної деформації його покуль не закрануло, не глядячи на те, що він щодня проводить увесь свій працівний час з людьми, які здійснили самі різні злочинства. Це його службовий обов'язок – наладжувати тісні контакти з зняволеними. Говорить Даніель.
Ми повинні кожен день контактувати з клієнтами, каб уловити можливі переміни, дезрухи у їх поводинах та настроях. Це можуть бути розмови, сумісні удели в спортивних гульнях, ніяких конкурсах. Бо всім зрозуміло, що рано чи пізно всі вони вийдуть на волю. От того, як відсидять за кратами, залежить, як вони вернуться у громадство. Коли вони будуть відчувати, що до їх ставиться по-людську, то, опинившися на волі, вони вернуть відповідні почуття громадству. Коли ж за кратами будуть з їх здекватися, то натурально вони будуть жадати усяляк отпомстити громадству. Подобно многим колегам, я імкнуся по можливості не поглибляться в деталі кримінальних справ клієнтів, а ставиться до їх з уліком їх теперішніх учинків. Імкнуся ставиться до всіх ровно і забувати про працю одразу, як вона закінчується, цілком переключатися на інші інтереси. Вельми допомагають поради нашого психолога. Без гэтага було б значно тяжей.
Поводле Даніеля, навіть у дочиненні до самих агресивних осуджених фізичний гвалт доводиться використовувати вельми рідко.
За час моєї служби мені прийшлося тільки одночі заламати руку чоловіку, який захотів причинити собі шкоду. Треба мати довір з боку клієнтів, а вживання гвалту не сприяє такому довіру. Зрозуміло, гвалту треба усіляк позбігати. Треба перемагати мозгами, спритом, власною силою, але не дубинкою ті спеціальними бальончиками з перцевим газом. Гэта вся зброя, якую мають наші супрацовники. Але ми ведаем, що при використанні гэтых сродкаў нам треба писати довгі тлумачальні записки керавніцтву. І часом використання подобних сродкаў може викликати покарання. Критер нашого професіоналізму, коли ми можемо розв'язати ситуацію, не уживаючи гвалт. Зрозуміло, нельга виключати, що у турмі може раптом вибухнути повстання. Але в такій ситуації сюди вже будуть викликані так звані спецотряди.
Колишній начальник Володарки, полковник міліції Олег Алкаєв, який від 2001-го живе у Німеччині, у своїх раніших інтерв'ю давав зрозуміти, що він сам і інші удільники розстрільної команди переживали великий стрес після кожного виконання смертного присуду. Гэтыя стреси гасіліся горілкою, але негативні переживання так чи інакш назапашувалися. Яны час ад часу приходять до расстрельщика у снах, фактично застаються з ними назавсёды. Що тычыцца професії туремника, то тут, поводле спадара Алкаєва, може і не здарыцца такого моцного емоційного выгорання, але при одной умове.
Для этого всего-навсего нужно, чтобы сотрудник был образован сам, понимаете? А у нас, к сожалению, такого нет. Необразованный сотрудник, он сам не знает, чего он хочет, и сам не знает права обязанности, не свои, а уж не говоря о том, что он знает права осужденного или заключенного. Это идет по наследству. У ветеранов учатся ветераны. Я помню, я был кадровый офицер, закончил школу МВД. А нам предлагали варианты обращения с осужденными, ну, нажитый опытом, так скажем, сталинским еще опытом. Где осужденный и заключенный уже был враг, сразу же враг. Была такая унизительная форма поведения осужденных, по-моему, почти до 80-х годов, что осужденный при встрече с администрацией должен был снимать головной убор. Это было унизительно. Но это все выполняли. И если он это не сделал, это было нарушение режима, и за это могли посадить в штрафной изолятор. А если разобраться по-человечески, ну что он сделал? Побег пытался, да нет. Оскорбить тебя тоже нет. Но было так.
Насколько тяжко працовать у турме с тяжкими злочинцами? Какие тут особливости? Пытаемся у нашего суразмовца Олега Алкаева.
Чем у человека преступление более тяжкое, тем с ним легче работать. У него отпадают вот эти бытовые проблемы, это все уходит далеко на задний план, у них больше были размышления, какой он приговор получит, да, с ними было легче работать. Скажу, особенно приговоренные к смертной казни, вообще никаких проблем не было, у них задача была день бы прожить, до ночи продержаться. Вот. А там хулиганишки, это шпана, там, да, у них энергия через край перла. Покурить захотел там неустановленное время, кто-то там еще, вот такая бытовуха. В основном конфликты бывают из-за бытовых проблем там. А в основном это было так просто, чтобы, ну, погавкаться, полаяться с начальником, бывает такое настроение. Вот. У меня их не было проблем. Это рабочая ситуация штатная, да, просто у меня опыт был и образование было. А другой какой-то режимный работник начинает кричать на них, там вы сами быдло, и вот переходит на оскорбление, и получается конфликт, камера голодовку объявляет. На ровном месте, да. Я обходился без, вот я не буду врать, там подтвердят бандиты, конечно, это они свидетели. Обходился я без какого-то там террора, там глупого, дикого. Когда надо было власть применять, я, конечно, я применил. Это бесспорно, потому что если ты не применишь власть в отношении одного, то завтра тебе уже батальона не хватит. Это такая цепная реакция там. Нельзя, чтобы осужденный выходил победителем в диалоге с руководством, с начальником. Ты если там проиграл, то тебе делать нечего руководителя. Это моментально слабина почувствуется, и эти уступки дорого обойдутся. Уступки должны быть разумными.
Ці можете вы привести випадки, коли контролеры, ці іншие туремные супрацовники перевышали свои полномоцтва? Какие были деяния с вашего боку, коли такое здаралося? Такое питание до сегодняшнего гостя программы Олега Алкаева.
Наказывал, конечно. Была незаконная связь. Там сначала хотели даже за изнасилование возбудить уголовное дело. Там два контролера, двух женщин легкого поведения, которые уже направлялись в колонию, ночью вывели. Не вывели, а зашли в камеру там и договорились насчет любви за 10 пачек сигарет. Ну и те согласились. Они, значит, попользовались, а сигарет не дали. И те утром пожаловались. Я в течение 5 минут разобрался. Насильно, сначала говорят, да-да-да, я говорю, возбудите уголовное дело. Этих контролеров тут же задержали, я говорю, сейчас вызываю прокуратуру, тут рядом все было. Вот, и все, вы отсюда, ребята, поедете к прокурору, и после обеда сюда вернетесь уже с постановлением об аресте, будете тут же сидеть. Вот эти детки взвыли сами, да мы не хотели, пусть сигареты дадут. Потом разобрали, что там насилия не было, все по согласию, но они их обманули насчет сигарет. Но я их в этот же день уволил, без всякого сожаления абсолютно, я имел такое право уволить. Ну, уволил за незаконную связь, это считал запрещенная связь, она любого рода запрещенная, там дал сигареты или взял что-то, это связь. За это увольнял. Увольнял я много, кстати. Но ни одного сотрудника не наказал ни выговором, ни... потому что этот человек лишался премии, а это существенная часть зарплаты была, и мы себе порождали, в общем-то, предателей. Эту нишу легко заполняли заключенные, они деньги ему возмещали, он становился их сотрудником, поэтому я эту меру не применял. А увольнял сразу, если вижу, что беседа не имела воздействия и не будет, ну, человек непробиваемый, проще уволить.
Полковник Алкаев узгадывает так само и про выпадок садизму, який дозволил себе один прапорщик у дочинении до смяротника.
Ну, там слишком уж это Брияна там показывал свою власть по отношению к осужденным к смертной казни. Вот, доходило до рукоприкладства, там и так, там нечего их трогать, они покорные всегда эти люди. Вот, но он мотивировал тем, что они убили, кому-то больно сделали, и с ними говорить не надо, вот только, значит, они понимают дубинку и прочее. Ну, он решил передо мной похвастать, какой он борец с преступностью. Один раз я это увидел, второго раза уже не был. За садизм уволил. Уволил довольно много.
Сярод тых, каму даводзіцца працаваць і больш таго дапамагаць самым жорсткім злачынцам, у тым ліку асуджаным на смяротнае пакаранне ці на пожиттєве зняволення адвокати ди правоабаронці. Градзінец Роман Юргель з Беларускага Хельсінскага комітету – адзіний беларускі правоабаронця, якому було дозволено спаткання з засудженим на смяротне покарання. Гэта быў студэнт гісфаку БГУ, які здзейсніў падвойнае вычварэнскае злачынства. 3 гады таму, у чэрвені 13-го, калегія па крымінальных справах Гарадзенскага абласнога суду вынесла яму прысуд аб вышэйшай меры пакарання. Праз год вырак быў здзейснены. Роман Юргель узгадвае.
Ну, як у мяне, то ёсць талерантнасць да такіх злачынцаў, да такіх людзей. З усялякімі прыходзіцца сустракацца і слухаць розныя гісторыі, розныя справы. Весь. Мне удалося патрапіць у гарадзенскую турму, дзе знаходзіўся Павел Селюн, які быў асуджаны да смяротнага пакарання. Можа, тое, што я ў шоку нейкім знаходзіўся, было чаканне пабачыць нейкага там злачынцу з малюнкаў нейкіх жорсткіх, але калі прывялі Павла ў гэтай робе, у кайданках на нагах, на руках і з бледным выглядам твару, канешне, уражанне такое, што гэты чалавек не уяўляе сабой злачынцу з малюнкаў, з кніг пра забойцаў. Інтэлігентны малады чалавек з ціхім голасам, бледным тварам, размаўляў з намі амаль што паўгадзіны. У вочы не глядзеў, глядзеў неяк у бок, нейкі вінаваты быў выгляд у яго. І, канешне, у вачах у яго было такое, што апошні раз ён бачыць маму, якое адчуванне было ў позірку, ў поглядзе яго на нас.
Роман Юргель дадае, што памяшканне для спатканняў было 4 метры ў даўжыню і 2 ў шырыню. Размаўлялі пра шкло, праз тэлефонную слухаўку. Асуджанага цікавіла, як людзі грамадскай ставяцца да яго забойстваў, а таксама да смяротнага прысуду яму. Роман кажа,
удалося мне з ім паразмаўляць, пазадаваць нейкія пытанні. Мне гэты асуджаны сказаў, што ён гэта ўсё ў стане афекту, шоку гэта зрабіў, што там чуў нейкія галасы, расказваў, слухаў цяжкі рок і займаўся акультнымі сатанінскімі нейкімі вучэннямі, такімі, як ён з Расіі, з Украіны, з нейкімі таварышамі ён перапісваўся. Ён ніякага не ўяўляў у мяне ні ненавісці, ні нічога. Я нейтральна да гэтага адносіўся, як і гэтыя людзі нічога не з сабой не раздражняюць, не ўяўляюць. Яны для бацькоў забітых, для сваякоў нейкі такі раздражыцель, што трэба вока за вока, і таму, што іхняе дзіцё забіта, то трэба забіць і гэтага забойцу. Я насіў яму перадачы, прымалі ад мяне гэтыя перадачы ў гарадзенскай турме. Мама высылала грошы, я купляў тут усё ў краме, што мама хацела, што пісаў Павел у пісьмах, і заносіў перадачы, прымалі. Ну, прымалі ўжо, як, скажам так, пісаў, як ад сваяка гэтай перадачы, то дзякую, канешне, кантралёрам гэтым, што прымалі яму ўсю гэтую ежу, усе гэтыя прадукты. Праявлялі міласэрнасць кантралёры. Канешне, ведаюць мяне ў гародні, канешне, ведаюць, хто я ведаю, хто яны, гэтыя кантралёры. Ну, прымалі, не было ніякіх спрэчак, канфліктаў.
Алёна Красовская-Каспіровіч – адзіная ў Беларусі праваабаронца, якая мела кантакты з асуджанымі на пажыццёвае. Гэтыя людзі ўтрымліваюцца ў Жодзіне і Глыбокім. Паводле Алёны, агулам было недзе 10 такіх сустрэчаў. Размова з імі адбываецца на адлегласці 2,5-3 метры. Самі асуджаныя знаходзяцца ў клетцы, а праваабаронца – ля супрацьлеглай сцяны. Гэта напружвае асабліва асуджаных. Яны нередко поводят себя агрессивно.
Каждый раз, когда мы отказываем, в связи с невозможностью помочь, потому что
человек действительно виновен, мне всегда жалко. Мне всегда жалко не столько того, что мы не можем помочь, сколько того, что у человека были надежды, которые не оправдались. И где-то внутри я чувствую даже какую-то, наверное, вину за то, что человек на нас надеялся, а мы не помогли. Но это не в нашей власти, мы не занимаемся адвокатированием. Если мы видим, что действительно есть какие-то вопросы по уголовному делу, то мы человеку помогаем. Адвокат – это человек, который обязан найти какие-то моменты, которые на пользу его клиенту. Мы обязаны взять факты и на основании этого сделать свои выводы.
Алена Красовская-Каспирович каже, что за семи осудженными им кнется заставаться ровны. Хоть потом потребуется шмат силов, каб супокоиться. Найчастей у якости такого сродку бывает ванна с книжкой або протяглый шпацер с собаком.